Но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать, в случае чего, придется мне с комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи 900-килограммовую машину. Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Я резко затормозил и сказал: «Все, приехали». «Грм», — произнес Лавр Федотович. «Товарищ Зубо, доложите дело». В наступившей тишине было слышно, как колеблется комендант. До болота было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами. «Дело номер 38», — прочитал он. «Фамилия — прочерк, имя — прочерк, отчество — прочерк, название — коровье вязло». «Минуточку», — прервал его Фарфуркис встревоженно. «Слушайте». Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали, где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары. — Лавр Федотович, — пролепетал Хлебоводов. — Комары. — Есть предложение, — нервно закричал Фарфуркис, — отложить рассмотрение данного дела до октября, нет, до декабря месяца.
— Грм, — произнес Лавр Федотович с удивлением. — Народ не понимает.
Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебоводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно, с изумлением поворачиваться, и тут свершилось невозможное. Огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и, сходу, не примериваясь, вонзил в него свою шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И началось. Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания уланов и лейб-гусаров предавалась взаимооскорблению действиям. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи, щеки — в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед!» — кричали на меня со всех сторон. «Назад! Газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов!» Двигатель ревел, клочья грязи летели во все стороны, машина прыгала, как кенгуру. Но скорость была мала, отвратительно мала, а навстречу нам с бесчисленных аэродромов снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, остервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки. Я не мог даже отбиваться ногами. У меня оставалась свободной только одна нога, и ею... Я бешено чесал все, до чего мог дотянуться. Потом, наконец, мы вырвались из зарослей осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и шла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер. Я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением. Я никак не мог перестать. А когда все-таки перестал, то обнаружил, что тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта. Ему предъявили счет за каждую выпитую из членов тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что оставалось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и думать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым. 2-3 обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабое бормотание «Господом Богом нашим». «Товарищ Зубо», — произнес наконец Лавр Федотович, — «почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать». Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки.
«Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности», — приказал Лавр Федотович. Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел. «Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки».